Элла Ли. «Куда уходит прилив?» Читает Ксения Фокина. Есть волны, которые сбивают с ног, и есть те, что уносят домой. Глава первая. Тени прошлого. Стеклянная крепость. Бар медленно тонул в вечерних сумерках. Где-то за спиной звенели бокалами, смешивая лед с чем-то дорогим и крепким, а из старых колонок сочилась мелодия, грустная, о чем-то не сбывшемся. Анна сидела за угловым столиком и механически вращала бокал, будто заводила пружину, которая давно перестала работать. Лед растаял еще полчаса назад. Мартини превратился в мутную теплую воду, но она этого не замечала. Ее взгляд был пустым, из тех взглядов, что смотрят не на витрину, а сквозь нее, туда, где рассыпаны огни ночного города, и где, если очень захотеть, можно разглядеть собственную жизнь. Со стороны, как чужую. Тень скользнула по стойке. Она узнала его раньше, чем подняла глаза. По запаху. Дорогой парфюм, кожа и что-то еще. Тревожное, острое, чему у нее так и не нашлось название. От этого запаха сердце привычно сбилось с ритма, предательски, как всегда. Михаил опустился на соседний стул, нервно постучал пальцами по столу. Раз, два, три. Этот жест она знала наизусть. Его взгляд обжигал, горячий, тяжелый, требовательный. Так смотрит человек, привыкший, что вещи и люди достаются ему по первому слову. «Анна, пойдем отсюда», — сказал он. Не попросил, приказал. Он вообще не умел просить. Это Анна поняла еще в самом начале их отношений. Только слишком поздно, чтобы это ее остановило. Она замерла, сжала бокал. «Прямо сейчас?» — прошептала она. «Больше себе, чем ему». Он не ответил, просто смотрел. Тем самым взглядом, который когда-то сводил ее с ума. Фары проезжающей машины на секунду выхватили из полумрака их лица. Два силуэта. Два человека, связанные тонкой, почти порванной нитью общего прошлого. Еще держится, еще не лопнуло. И почему-то от этого еще становилось только хуже. Анна встала, Михаил поднялся следом, бросил на стойку несколько купюр, и уже через минуту черный лимузин бесшумно скользил по ночным улицам, увозя ее в его стеклянную крепость. Высокий этаж. Казалось, будто город лежит внизу, побежденным. За панорамными окнами раскинулось море огней, рассыпанных по черному бархату ночи. Красиво, дорого, мертво. Дом Михаила дышал холодной роскошью. Мрамор, сталь, безупречные линии дизайнерской мебели. Все выверено, все стоит целое состояние. И все это было декорацией. Ненужной, чужой, будто взятой на прокат для съемок фильма, в котором Анне отвели роль без слов. Его губы обжигали кожу. Руки скользили по телу, вычерчивая давно заученные маршруты, уверенно, безошибочно, как чертеж, который знают наизусть. Она отвечала автоматически. Мышцы помнили каждое движение, а душа молчала. Глаза оставались пустыми, смотрели сквозь него, в ночную тьму за окном, где не было ни его, ни этих стен, ни этой роскоши. «Ты же выйдешь за меня?» Его голос дрогнул, в нем смешались надежды и отчаяние. Странная смесь для человека, который никогда ни о чем не просил. Анна зажмурилась. Почувствовала, как его пальцы впиваются ей в запястье, не больно, но крепко, как замок, как контракт, который он хотел подписать ее телом. Она не ответила, только ресницы едва заметно дрогнули. Вот и весь ее ответ». Он вошел в нее с яростью обреченного, а она смотрела сквозь него на потолок, где танцевали отблески неоновых вывесок. Ее молчание звучало громче любого «нет». Он не мог его не слышать, просто, как всегда, предпочитал не слышать. Когда все закончилось, Михаил откинулся на подушке и закрыл глаза. Ему казалось, что он победил. Ему всегда так казалось. Анна поднялась с кровати. Ее силуэт на фоне огромного окна казался хрупким и бесконечно далеким. Она надела платье, не оглядываясь, ушла. Он не стал ее останавливать. За окном пролетел самолет, мигая огнями. Куда-то, туда, где не было этого тяжелого молчания. Неожиданное препятствие. Анна вошла в бизнес-центр, где располагался офис ее компании. Под ее каблуками мрамор отстукивал четкий, ровный ритм. Утро только начиналось, но адреналин уже щекотал нервы тонкой иглой. День обещал быть жарким. Она чувствовала это примерно так, как рыбаки чувствуют шторм задолго до первой тучи. В холле ее догнала Карина, молодая секретарша, по совместительству близкая подруга Анны. «Привет! Сбор через 10 минут. Руководство уже тут», — выпалила она, пристраиваясь в шаг. «И, о боже, здесь?» — удивленно приподняла бровь Анна. «С 8. Сама в шоке», — пожала плечами Карина. «С 8?» — усмехнулась Анна. «Видимо, нашлись срочные дела». «Как ты?» — заглянула Карина ей в лицо. «Слишком внимательно. Так смотрят, когда знают чуть больше, чем положено». «Отлично», — коротко бросила Анна, не сбавляя шаг.
«Знаешь, что я тебе скажу? Ты точно совсем справишься», — проговорила Карина.
«Ага», — буркнула Анна, не останавливаясь.
«Ты каждому дому, ой, то есть каждой фирме нужна», — запнулась и тут же поправилась Карина.
«А дому, значит, не нужна?» — метнула Анна в нее колкий взгляд.
«Но ты ведь дому покоя не даешь?» — засмеялась Карина.
Анна не ответила. Она давно перестала спорить с очевидным. И тут из-за угла, из-за массивной колонны, возник он, Михаил. Он поймал ее за запястье резко и отвел в сторону, подальше от чужих глаз. Знакомый жест, знакомая хватка. Все в нем было ей знакомо до отвращения и до дрожи, что бесило еще сильнее.
«Анна, в последнее время ты сбегаешь от меня прямо посреди ночи», — произнес Михаил.
«Только в последнее время...» с ледяной насмешкой ответила Анна.
«Рано или поздно мы будем вместе. Неужели ты этого не чувствуешь?» стиснул зубы Михаил.
Анна, высвобождаясь, резко одернула руку.
«Кто знает?»
прошептала она, отдаляясь неспешным шагом. Его взгляд жег ей спину. Она не обернулась. Впереди были совещания, контракты, мир, в котором ее решения весили больше, чем чьи-то навязчивые фантазии. Мир, где она сама выбирала, кому принадлежать. И, надо сказать, пока что не выбрала никого. Это ее вполне устраивало. Анна зашла в кабинет, где ее уже ждали двое. Отец и его давний бизнес-партнер, Александр.
«Папа, Александр, как вы тут?» Села Анна за стол переговоров.
«Здравствуй, дочка. Пока как есть, но разберемся», — устало провел рукой по лицу Виктор. Дверь открылась. Вошел Михаил.
«Михаил, проходи. Как раз нужно поговорить о деле. Деньги утекают. Нужно срочно решать», — жестом указал Виктор на стул.
«Да, этим и занимаемся», — кивнул Михаил, но взгляд его прилип к Анне.
«Я ценю все ваши старания», — заговорил Александр. «Однако наши денежные средства на исходе, и для нас это может означать крах компании. Нужно срочно найти решение. К счастью, я, как всегда, кое-что придумал».
Он положил ладонь на стол. Дал словам осесть.
«Есть вариант. Единственный».
Он сделал паузу, давая словам вес.
«Сеть отелей хочет купить нашу бухту на Бали под спортивный комплекс. Сумма покроет все дыры и даст запас на год».
Михаил молча протянул Анне планшет. Она взяла. Фотографии бухты. Вода цвета расплавленной бирюзы, зажатая скалами. Эскизы. Стекло, бетон, ровные линии будущего курорта, наложенные поверх живого.
«Это же тот самый участок? Тот, что с пальмами?» — уточнила она.
Что-то дернулось в памяти. Далекое, детское, размытое соленым светом.
«Он самый», — подтвердил Александр. «Продаем, и все проблемы решены».
«Тогда чего ждем? Готовим бумаги», —
— сказала Анна четко, по-деловому.
«В том-то и дело. Ждем одного человека», — тяжело вздохнул Александр. «Его согласие».
«Кого?»
— нахмурилась Анна.
«Все акционеры здесь».
«Моего сына, Сергея. У него 25%.
В кабинете повисло молчание. Плотное. Такое, что слышно было, как за окном где-то далеко гудит город.
«Сергея?» — не поняла Анна. «Но раньше его согласия не требовалось. Почему сейчас?»
«До этого все дела мы вели через его адвоката. К счастью, сын никогда не вмешивался в нашу работу. Но с продажей бухты есть загвоздка. Последние 6 лет он живет там», — пояснил Александр.
«Я думал, он в Америке».
«Кто его разберет?» —
махнул рукой Александр, и в голосе его прозвучала горечь.
«То Америка, то Бали. Без цели, без дела. Мальчишка. Игрушками бы играл. А теперь от его слова зависит все. Адвокат передал, на продажу он не согласен. Я звонил, трубку не берет».
Анна медленно выдохнула, откинувшись на спинку кресла.
«Современная богема», — произнесла она с легким сарказмом, поправляя прядь волос.
«Ладно, я съезжу, поговорю с ним».
«Ты не понимаешь, Аня», — мрачно покачал головой Александр. «Он упрям, как осел. Вобьет что-то в голову, и все. Не переубедить».
«Я поговорю с ним лично», — уверенно заявила Анна. «Через несколько часов он передумает, уверяю вас».
Она была в этом убеждена. Она знала эту породу. Мальчики, играющие в свободу на папины проценты, ломаются от одной правильно поставленной цифры. Нужно только найти рычаг, а он находился всегда.
«Что ж», — переглянулся с Александром Виктор, «но езжай не одна, с Михаилом». «Согласен, надежнее», — кивнул Александр.
«Это лишнее», — холодно парировала Анна, так что оба поняли, тема закрыта. «У него здесь дел полно. Не волнуйтесь, я справлюсь. Этот шанс мы и не упустим».
Она встала, забрала планшет с чужой бухты под мышку, так забирают то, что уже мысленно считают своим. Сутки туда, сутки на переговоры, сутки обратно. Бухта не привыкла считать себя чьей-то собственностью, и ветер там дует, когда сам сочтет нужным, и уж точно не по расписанию совета директоров.
Прилив несет не только волну. Сергей шагал по пляжу, его босые ступни утопали в мягком золотистом песке, прогретом тропическим солнцем. Вокруг возвышались темные вулканические скалы, поросшие густой дышащей зеленью, а высокие пальмы склоняли кроны к бирюзовой воде, будто кланялись ей, единственной здесь хозяйке. Океан в этот час был особенно капризен. Мощные волны с белыми гребешками накатывали на берег и разбивались о прибрежные камни с глухим утробным рокотом. Он нес серф под мышкой, ощущая, как капли соленой воды стекают по неопреновому костюму, обтягивающему загорелое тело. Воздух был густым, плотным, живым. Смесь морского бриза, кокосового масла и того сладковатого, чуть дурманющего запаха тропических цветов, что здесь стоит повсюду и которого не замечаешь, пока не уедешь с острова. По краю пляжа, под соломенными зонтами, нежились загорелые туристы. Чуть в стороне несколько девушек в ярких купальниках смеялись, вертясь перед камерой на фоне бескрайней воды. Обычное дело. Здесь все было устроено просто и правильно. Солнце, доска, волна, ничего лишнего.
«Тренер, ты сегодня был на высоте!» — крикнул ему вдогонку один из учеников — еще мокрый, счастливый, с доской наперевес. «Жду, когда займешься мной!»
Сергей лишь улыбнулся в ответ и направился к школе серфинга. Деревянная постройка с открытой верандой вросла в берег так, будто выросла из него сама. На стенах висели доски всех мастей и размеров, а в воздухе витал знакомый до последней ноты запах воска и соленой воды. Запах дома, настоящего, не того, что остался когда-то за стеклянными фасадами,
в жизни, о которой он старался не вспоминать. У входа его встретил Путу, сотрудник клуба, с кислым, недовольным лицом.
«Опять все в песке. Хоть бы стряхнули!» — проворчал он, покосившись на доску.
Сергей не обижался. Путу ворчал всегда. Это была его рабочая маска, привычная, как шляпа от солнца. Стоило кому-нибудь из учеников поскользнуться на настиле, и тут же Путу несся на помощь, забыв про кислую мину, сияя во весь рот.
«А тебя утром не было», — холодно заметил Сергей, ставя серф к стене.
«Если честно, проспал», — смущенно пробормотал Путу и отвел взгляд. «Завтра приду вовремя».
Сергей задержал на нем взгляд. «Пристально. Так смотрят не начальники. Так смотрят те, кто привык читать людей, как читают воду перед заходом».
«Все в порядке?» — спросил он.
«Да-да, конечно», — поспешно отозвался Путу и тут же сменил тему, будто спрятался за ней.
«Кстати, в ресторане все забронировано».
«Я в курсе», — уверенно сказал Сергей, беря со стола яблоко и подбрасывая его на ладони. «Скоро там буду». Он вышел обратно на веранду. Где-то вдалеке кричали чайки, а солнце, медленно спускаясь к горизонту, окрашивало небо в теплые оттенки янтаря и розового золота, те, которых не бывает на фотографиях. Океан на мгновение притих, будто затаил дыхание перед новым мощным валом. Сергей надкусил яблоко и посмотрел на горизонт. Он не знал и знать не мог, что где-то там, на другом конце этого мира, уже застегнут ремень безопасности, уже светится на планшете эскиз стеклянного фасада, наложенный поверх его берега, что прилив, который он так любил, несет к нему не только волну. Человек без лица. Кабинет Анны был тих и холоден, стекло — металл, черное дерево, ничего мягкого, ничего случайного. За панорамным окном громоздились небоскребы, ловя гранями закатное золото, и весь этот вид был как ее жизнь, выверенный, дорогой, под контролем до последнего сантиметра. Все идеально.
2 недели, чтобы найти деньги, а я еду на Бали какого-то придурка уговаривать. «С родным отцом договориться не может», — раздраженно пробормотала она.
Карина, уткнувшись в экран ноутбука, скривила губы.
«Он вообще реальный? Это твой Сергей Кириллов. Ноль информации. Ни соцсетей, ни фоток, ничего. Ты правда его ни разу не видела?»
Она замерла. Что-то дрогнуло на самом дне памяти. Обрывок, смытый временем почти начисто. Детская вечеринка... Смутный силуэт мальчика где-то в стороне у воды или у окна. Потом голоса взрослых, поднявшиеся до крика. Потом хлопнувшие двери. Потом его мама куда-то уходила по мокрому от дождя двору, а мальчик смотрел ей вслед и не плакал.
В детстве, краем глаза, она осеклась. Потом его мама, нахмурилась она, будто пытаясь удержать картинку, которая уже расплывалась. «Не помню. Что-то там было».
Она не договорила. Швырнула папку в сумку, застежка громко клацнула о край стола.
«Ничего»,
— лихорадочно листала Карина вкладку за вкладкой.
«Вообще ничего. Как будто человек стерли. Даже через базы. Только имя и доля в компании, и все».
«Человек без лица. Без прошлого, которое можно нагуглить. Без слабых мест, которые можно просчитать». Именно это ей не нравилось. Она привыкла знать о собеседнике все раньше, чем он открывал рот. А тут пустота.
«Мне это уже не нравится». Она встала так резко, что кресло откатилось и глухо стукнуло о стекло за спиной.
Карина уже набирала номер. Прижала трубку плечом, застучала по клавишам.
«Алло! Здравствуйте! Сергей? Меня зовут Карина, я ассистент Анны Прадо. Она хотела бы встретиться с вами в ближайшее время».
«В пятницу, с утра», — не оборачиваясь, тихо бронила Анна, глядя в окно.
«Если можно, в пятницу, с утра», — повторила Карина в трубку.
Помолчала, прислушалась. Что-то в ее лице неуловимо изменилось.
«Да, поняла, спасибо», —